Так, ну что, если вы включили ваши аппараты, мои дорогие друзья, то можете за мной сказать, что сегодня мы собрали наш очередной семинар, возможно, в большем составе, чем обычно, поскольку у нас семинар рабочий, по желанию нашего докладчика Павла Никитенко, он же Павел Никитенко, поскольку он художник, акционист, теоретик сообщества, на разных площадках иногда выступает под разными именами. Поэтому вот если вы столкнетесь с этими двумя, имейте в виду, что это один и тот же человек. А сегодня нам Павел расскажет о своем видении сообщества. И я думаю, что это будет сделано в связи с тем, что он предпринимает как художник, акционист, он активно участвовал в жизни сквота, как я знаю, в Киргизии. Я не знаю, будет ли он сегодня ссылаться на этот свой опыт или нет. В любом случае, сегодня он предложит нам критику пространства сцены. И вы знаете, Паша, я бы даже просила вас, если это возможно, немножко оговорить ваше употребление этого понятия. Потому что мне кажется, что ваша сцена все же непривычное нам понимание сцены как сценических подмостков, театральной залы, что ли, театрального пространства. Ну, в любом случае, вот мне кажется, это требовало бы какого-то пояснения с вашей стороны. И я была бы вам признательна, если бы еще раз огласили название вашего сегодняшнего доклада.
Название доклада, да, действительно. Ну, этот текст называется «Критика сцены в несценическое действие». Угу. Я думаю, что доклад мог бы называться таким же образом, хотя, может быть, хотя, конечно, я не, ну, буду акцентировать какие-то, лишь какие-то фрагменты текста, потому что он довольно большой. Угу. Вот, но в целом я мог бы начать с того, чтобы рассказать о своих основных интенциях, которые, ну, двигали мной при написании этого текста. Ну, и вообще не только текста, а моей работы, ну, такой вот теоретической. Ну, в первую очередь, я всегда испытываю большое недовольство тем, как шла речь о тем, как развивается размышление о политическом искусстве вот в моем окружении, то, что я читаю об этом, и в практиках различных художников и ну, различных людей. То есть мне кажется, что это проблема, которая требует, ну, как бы, требует своего какого-то другого решения, чем те, которые уже существуют. Вот. Это как бы во-первых, а во-вторых, я как бы исхожу из моего исследования акционизма, который также не лишь только начинает находить свое как бы осмысление, которое, ну, адекватное, на мой взгляд, адекватное осмысление он только начинает находить. Вот, то есть эти две вещи, то есть недовольство тем, как происходит разговор о политическом искусстве и практиками политического искусства, кажется, их недостаточность какая-то, непроясненность. И, с другой стороны, исследование акционизма и попытка найти соответствующий ему как бы, инструментарий какой-то теоретический движет мной в работе, ну, в частности, в написании этого текста. Этот текст как посвящен, ну, в нем есть такой критический момент, который направлен как раз на то, что я здесь пытаюсь назвать сценой. Действительно, эта сцена не исключительно в смысле театральных сцен или, ну, вообще подмостков, каких бы то ни было. Это сцена в более широком смысле. Вот, но... По сцене я пытаюсь критиковать некоторого посредника, на которого всегда натыкаются вот попытки помыслить политическое искусство и вообще практики политического искусства, и вообще как бы, ну, то есть мне кажется, что есть некоторые, пытаясь помыслить искусство и политику неразрывно, да, это моя основная интуиция, как бы как некоторые вещи, лишь сопровождающие То есть разделение на политику искусства как вещи, которые лишь сопровождают некоторые вот, как, лежащие в их основании такую активность, действия. Так вот, попытки помыслить это действие и некоторые общие основания политики искусства, я натыкаюсь на разные сложности. Мне кажется, эти сложности характерны как для местного контекста, то есть для тех людей, с которыми я знаком, и в контексте, в котором я ощущаю лучше, ну, больше всего. Но также и вообще это, мне кажется, общие проблемы тоже. И так это, эти помехи, как бы, да, или эти сложности связаны с господством идеи отражения, когда речь идет об искусстве. То есть часто искусство мыслит как отражение действительности, будь то политическое искусство или неполитическое, неважно. И мне кажется, эта модель, она очень, ну, носит большие проблемы. И также важна еще идея дистанции, то есть как некоторого разрыва, который существует между искусством и жизнью, искусством и политикой, искусством и чем-то и не искусством, короче говоря. И эта дистанция считается, ну, многими крайне важной. И часто используют, не то чтобы я даже хотел, как бы, сказать, что искусство ничем не отличается от неискусства, это было бы, ну, странно. Но просто эта дистанция, обычно утверждение дистанции приводится в контексте такого вот, некоторого политического такого дрейфа, как бы, то есть от политики, вот от того ситуации, того места, того времени, где бурлят страсти, да, вот нам нужно от этого как-то отстраниться для того, чтобы занять дистанцию. Это как бы такой контрреволюционный, можно даже сказать, такой дрейф, да, он обычно сопровождается разговором о некоторой необходимой дистанции. И вот эта вот модель отражения и идея дистанции, с ними я хотел бы, ну, попытаться их оспорить. Вот. Но в основании этих вещей, да, и дистанция, и идея отражения лежит некоторая, как мне представляется, некоторая модель мысли, которую мы заимствуем из опыта жизни вот в государстве, да, в государстве, в таком вот суверенном теле правления. И отсюда, вот, на мой взгляд, и рождается проблема сцены. Да? Я не хочу сейчас на этом подробно останавливаться, но в тексте я пытался показать, да, что я имею в виду, что вообще имею в виду по сцене, да, то есть это, конечно, не только театральная сцена, это нечто, некоторое, как бы, посредник социального взаимодействия, который формируется при дворе и в той определенной связи театра и власти, который формируется вокруг суверена, да, и отправления власти. Это вот связь театра и власти, она, на мой взгляд, и характеризует сцену. Проблема сцены не только в том, что кто-то, как бы, оказывается на виду, а кто-то в тени, но и в том, или кто-то что-то показывает другому, это, ну, как бы, всегда происходит. Но проблема сцены возникает в той определенной конфигурации, которая управляет этим вниманием, направленным на сцену, и теми действиями, которые совершает человек, оказывающийся в центре внимания. И я хотел здесь обратиться к... То есть мне кажется, что эта конфигурация... Здесь я следую за идеями Рансьера, на самом деле, ну, определяется, то есть эта конфигурация, как я утверждаю, вслед за Рансьером, определяется влиянием романтической модели, да, вот, искусства и связи политики и искусства, которая разыгрывается на этой сцене. То есть разыгрывается тогда, когда кто-то оказывается в центре внимания, и кто-то, как бы, обращает свое внимание на того, кто оказывается в центре. Да. Вот эта модель романтическая заключается в том, в двух словах просто, чтобы, ну, как бы, понять, что именно я имею в виду, заключается в том, что искусство оказывается помысленно как некоторое некоторая зона или некоторый определенный опыт, в котором возможно примирить множество противоречий, которые соответствуют нашей социальной жизни. Это противоречия между разными классами, между разными способностями, как такое пространство гармонии, да, как бы, которое позволяет привести, восстановить как справедливое и свободное государство. И как бы вот искусство, оно играет такую роль, такого пространства, да, которое оказываясь инсталлировано политическим, приводит к таким вот политическим последствиям торжества этого государства, свободного, да, и справедливого. Но опыты 20 века, согласно Рансьеру, они как бы заставляют нас изменить эту, думать по-другому. Заставляют нас думать по-другому. Для Рансьера важен здесь события революции в России. Он считает, что это некоторым образом реализация романтической модели. Да, политическая реализация. То есть, попытка установить это некоторое пространство такого, он говорит здесь об общем чувстве. То есть для него это попытка установления такого пространства общего чувства, какого-то некоторого мудрого мифа, да, где искусство соединяется с философией, с мыслью, и даже с наукой, и вот все это вместе, как бы, должно было бы привести к справедливости, да, между людьми. Но, как оказывается, это не совсем так. То есть даже если просто взять абстрактно эту идею романтизма о равенстве, о свободной игре способностей, то, конечно, мы не можем говорить в советском обществе какой-то свободной игры, потому что это скорее главенство разума, да, который подчиняет себе остальные способности. Вот, если так очень издалека на все это посмотреть. То есть таким образом не происходит реализации. Вот Рансьер считает, что это фатальным образом невозможно. То есть если мы ориентируемся на общее чувство некоторое, которое лежит в основании нашей совместной жизни, то мы всегда подавляем разногласия. И, значит, мы редуцируем политику, и мы, значит, скатываемся к тоталитаризму. Поэтому он считает, что дистанция, из этого он делает вывод, что дистанция между искусством и политикой необходима. Но если посмотреть на то, как эта дистанция существует в современности, то мы увидим, что, как бы, может быть, если дистанция и необходима, то ее существование тоже очень проблематично. Потому что если для романтической модели эта дистанция искусства должна была быть лишь временной, да, то есть имела весь свой смысл, приобретала смысл именно из-за того, что она должна быть когда-то реализована политически, то вот в такой интерпретации романтической идеи Рансьером, где эта реализация политически оказывается запрещенной, вся эта конструкция теряет очень, очень многое. Тем не менее, Рансьер пишет о том, что даже на дистанции от политики, от политических выступлений, искусство остается политичным. Оно остается политичным, потому что оно предлагает некоторое другое средоточие чувственное, как бы иное. То есть мы находимся, мы как бы действуем, взаимодействуем в одном средоточии чувственного, а искусство предлагает нам некоторое другое. И в этом его политическая роль. Но, как я пытаюсь показать в тексте, это не совсем так. То есть доминанты, определяющие наши социальные отношения, они не могут быть поколеблены без того, чтобы искусство вступило в какой-то альянс с политикой. Иначе всегда, иначе само это разделение на вот такое вот искусство, которое отделено от политики и занимает вот свою отдельную территорию, само это разделение создает отношение сцены. Поэтому мне кажется, что искусство не может выполнять, не может быть политичным, оставаясь искусством. Но на самом деле, когда речь идет о сцене, то речь идет о любой ситуации социального взаимодействия. То есть, когда я пишу о сцене, когда я говорю о сцене, я имею в виду такие вещи, как, ну, например, какой-то спектакль в Большом театре или выступление, скажем, президента, или парламентская жизнь, да, или даже какой-нибудь перформанс Павленского, например. Мне кажется, что он остается в пределах сцены, потому что требует зрителя и не предполагает участия. Но также это, элементарная социальная ситуация, как покупка в магазине, разговор с кассиршей или покупка билета в метро. То есть в основании этой сцены лежит воспроизводство социального. Я здесь ориентируюсь на социологию Ирвина Гофмана, который вот в одной из своих работ разрабатывал такое вот понятие ситуации, где именно с помощью того, что любая социальная ситуация, она устроена, то есть он выбрал такой ракурс, в котором любая социальная ситуация устроена так, что кто-то разыгрывает перед другим какие-то сцены, и это и есть вот воспроизводство социальной жизни. Он даже заходил так далеко в этой мысли, что утверждал, что социальный статус – это умение разыграть определенные роли в обществе. Вот. Так вот, мне кажется, что вот на этой сцене рождается модель отражения, потому что на сцене что-то может быть отражено, оно не может там существовать, но оно может быть отражено. И также эта дистанция вот разыгрывается на сцене, дистанция между жизнью и искусством. И в то же время, как мне представляется, с этим связаны большие тупики, то есть, с одной стороны, невозможность реализации искусства политической, да, как к тому подталкивает нас романтическая, логика романтической идеи, и, с другой стороны, невозможно ее аполитичное существование искусства, потому что оно в таком случае теряет смысл в рамках этой же модели романтической. Согласно Рансьеру, она определяет наше восприятие искусства, наши художественные практики. И здесь есть какие-то тупики, в которые она заходит на сцене. Поэтому мне кажется важно предложить какой-то другой способ соединения искусства и политики. Мне кажется, что это позволяет сделать даже идеи, некоторые тексты, принадлежащие вот корпусу романтической мысли. Например, текст Шиллера «Письма о политическом воспитании человека», на мой взгляд, могут быть прочитаны вне сценическим образом. То есть я имею в виду, что посвятив почти все свои страницы необходимости такой дистанции между политикой и искусством, Шиллер в конце своего текста вопрошает, но существует ли это в действительности? Он описывает некоторое эстетическое состояние, в котором, которое, восторжествовав на политической сцене, может привести к восстановлению государства, свободы и равенства. Но долго описывая это, он вопрошает, существует ли это в действительности. И отвечает сам, что да, это существует в кружках, то есть в таких маленьких группах, где вот он не развивает эту мысль, он в конце своей работы он указывает на это. То есть, из чего, мне кажется, мы могли бы сделать вывод, что автономия искусства, то есть его дистанция от жизни, от неискусства, она в данном случае внутри романтической модели важна дистанция от политики в первую очередь. То есть эта дистанция, она вовсе существует не в таком духе, не в таком режиме, что искусство должно занять. То есть от чего именно занимает дистанцию искусства? в свете вот этого замечания Шиллера мы можем сказать, что оно занимает дистанцию скорее от художественных институций, чем от политических выступлений, скорее от некоторых норм социального взаимодействия, чем от соприкосновения с жизнью, скорее вот как бы доминирующих форм власти, чем от какой-то вообще связи с властью. То есть автономия искусства представляется таким тактическим отступлением, которое потом тактическим отступлением таких микрогрупп, например, каких-то другого типа взаимодействия между людьми, которое, развиваясь, может в конце концов стать основанием или соинициировать возникновение другого такого макрополитического способа существования. И мне кажется, что это такое прочтение романтизма очень перекликается с конкретной исторической динамикой, которую мы наблюдали на сломе советского государства, когда тоже после смерти Сталина постепенно формировались какие-то кружки, диссидентские кружки, более художественные, более политические. Люди просто, может быть, как-то постепенно выпадали из государства, если применить такую метафору. И в конце концов это сыграло свою политическую роль в, ну, вот, в таких больших событиях политических рубежа 80-90-х годов. И здесь я хотел предложить несколько понятий, несколько идей, которые могли бы позволить помыслить искусство и политику в их связи, и, ну, да, в их связи, искусство и политику, их связь вне сцены. Мне кажется, что во-первых, идеи свободного государства или государства равенства, о которой пишет Шиллер, можно противопоставить идею сообщества. В своих размышлениях о сообществе я отталкиваюсь от работы Нанси «La communauté des ouvriers», потому что мне кажется, что она написана в такое время и посвящена анализу таких событий, которые очень вот близки этому эмпирическому, как бы, да, стороне моих размышлений. То есть очень, очень близки тоже динамики, конфигурации этого подполья и такого вот неформальных сообществ, и вообще сообществ в целом на рубеже 80-90-х годов России. Он пытается писать о коммунизме, уже при этом радикально размежевавшись с так называемым реальным коммунизмом. И мне кажется, что он высказывает некоторую истину этих вот неформальных, подпольных, диссидентских практик, которая, возможно, осталась скрытым для них самих. И его работа, она важна для меня, поскольку позволяет говорить об искусстве по-новому. Об искусстве как о некотором импульсе сообщества, его голосе, о голосе сообщества, как он выражается. И в то же время для меня важна работа Анны Аренд, поскольку она эту динамику сообщества позволяет осмыслить ее политическую роль, как бы, позволяет представить ее политическое значение. То есть если для Нанси это трансгрессивное взаимодействие, рождающее такие вот единичности, сингулярности, лежит в основании анализа искусства, да, или вообще разговора об искусстве, и сама эта встреча, само это трансгрессивное взаимодействие, само вот как бы и есть искусство, да, его выражение и есть искусство, то для Анны Аренд такие вот выдающиеся, уникальные поступки, действия на виду у других и положено в основании политического анализа. То есть для нее это и есть способ вносить какие-то изменения в общий мир. Но известно, что она отсылает к модели античной демократии. Поскольку есть некоторые... Все-таки это разные мыслители, невозможно их так совместить. И для Нанси это сообщество существует, оно все-таки не политическое. И, насколько я понимаю, оно не политическое, потому что Нанси важно отстраниться от действия, от политического действия, потому что для него это связано с какой-то партийной политикой. То есть действует партия, как бы. И это то, что не является сообществом. А для Анны Аренд остается в тени анализ искусства, потому что она его воспринимает как какие-то произведения, которые инструментально произведены, и это относит нас уже к другому типу вообще действия, не к политическому действию, а к какому-то другому труду, к такому производству. И мне кажется, что книга Михаила Бахтина «К философии поступка» позволяет соединить, как бы найти связь, провести связь между двумя этими важными для меня мыслителями, и его идея поступка является здесь очень, для меня очень важным. Поступок для Бахтина поступок — это некоторый тип взаимодействия, который лежит в основании познания, в основании художественного творчества, в основании вообще любой оценки, которую мы даем действиям, поступкам, мыслям других людей. Его позиция несколько двойственна, но без противоречия. То есть, с одной стороны, он считает, что вполне возможно и необходима работа внутри какой-то дисциплины, но конечный результат, конечную оценку этой работе мы можем дать только исходя из нашего непосредственного отношения к миру, к другому. И радикальным пределом этого отношения является жертва. То есть мы переносим себя в жертву другому, это вот его этический императив. И исходя из такого вот уже почти жертвенного или жертвенного даже отношения к другому, мы можем оценить работу какой-либо из дисциплин, творчество какого-то художника, направление в искусстве или все что угодно. Для него было важно преодолеть как бы безжизненную культуру, которая оторвана от жизни, и такую некоторую бессмысленность, биологическую такую жизнь, которая оторвана, в свою очередь, тоже от мыслей, искусства и культуры. Вот, и его поступок таким образом собирает в себе все грани такой вот разорванной, раздельным образом помысленной культуры. И, соответственно, имеет в себе грани искусства и политики. И эта идея, мне кажется, очень созвучная книге Нанси и очень много имеет общего с размышлениями Анны Аренд. И я думаю, что поэтому я хотел бы говорить вообще о поступающем сообществе. То есть о сообществе, единицей которого, импульсом которого является поступок. Поступок — это некоторая вещь, которая необратимым образом меняет жизнь того, кто поступает. Скажем, если речь идет об искусстве, перформансе, например. Но мы видим, что все-таки наиболее радикальные перформансисты говорят о том, что они производят свой перформанс один раз, и что это тоже как бы такое вот необратимое изменение. Но на самом деле перформансы все-таки повторяются, и происходит в такой вот отдельной специальной территории, которая на самом деле в основном, зачастую, за исключением редких исключений, охраняет, оберегает, художника от того, чтобы ставит его, ставит в рамки какую-то, ставит предел, предел некоторой неизвестности, да, как, в которую он бросает свой поступок. То есть, в принципе, все известно. Выйдет каталог, напишет, кто-то критик напишет статью, друзья похлопают по плечу, кто-то покритикует, и можно будет отдохнуть и сделать следующий перформанс. Мне кажется, что таким вот на границе между общественным взаимодействием, которое я хочу противопоставить взаимодействию сообщества, находится понятие ситуации. Потому что если, скажем, для Эрвина Гофмана ситуация является таким вот воспроизводством социального, как бы единицей социального взаимодействия, то также можно помыслить и ситуацию встречи, так, ситуацию, которая трансгрессирует социальное. В таком смысле ее понимали ситуационисты, движение ситуационистского интернационала. И, в общем, ситуация, термин с такой богатой тоже историей. Мне кажется, что у ситуации есть две грани. Да? То есть, Гофман, например, определяет ситуацию как момент встречи нескольких тел в пространстве, и между ними что-то происходит. Если взять за основание это как бы определение, то можно сказать, что между ними может происходить разные вещи. Да? Может происходить воспроизводство социального отношения, а может происходить как раз слом или подвешивание социальных ролей. Может происходить нечто совершенно открытое, неизвестности. И в этом смысле ситуация является такой пограничной термином, который я хотел бы предложить в качестве замены сцены, поскольку в сущности меня интересует в большей степени не театральная сцена, а сцена социальная, то есть которая каждый раз повторяет себя в каждой ситуации социального взаимодействия. И поэтому именно здесь нужно начинать контрдвижение от общества к сообществу. То есть именно здесь можно помыслить другой тип искусства, да, внесценическое взаимодействие. Ну, перед тем, как подойти уже к последней части, я хотел бы проиллюстрировать идею этой вот социальной встречи, то есть идею того, что приходит на место сцены, или могло бы прийти на место сцены. Мне кажется, что здесь, и это, кстати, важно было для Михаила Бахтина, роль зрителя является творческой. То есть искусство происходит в тот момент, когда человек, который входит с ним в соприкосновение, находит ему место в своей собственной жизни. Это всегда творческий процесс, потому что не всегда искусство имеет место в нашей жизни. И если мы действительно его связываем с ней, то это всегда творчество. Но мне хотелось бы привести просто один пример. Я писал об этом в тексте, и я писал о том, что, например, о посещении расселенного дома. Мне кажется, это довольно интересная вообще-то ситуация. Потому что такая ситуация за пределами социального, хотя здесь нет ничего героического, экстраординарного, это просто расселенный дом. Но он уже огражден забором, да. И когда мы проходим за этот забор, неизвестно, какой закон мы нарушаем. Мы нарушаем что-то. Но, в принципе, это такой минимальный жест, как бы. Он очень простой. И мы оказываемся в пространстве, где дом, квартиры, как обычно, все как обычно, но вещи уже никому не принадлежат, многие вещи оставлены, можно найти мебель, какие-то рисунки, разбросанные календари или какие-то карандаши. Все эти вещи как бы общие. И это такая, можно представить, что это даже метафора того, о чем я пишу. Ну, то есть пространство общее, где предметы становятся общими, и где жесты, встреча уже не подчиняются динамике социальных отношений. Или, по крайней мере, эта динамика смещена, потому что те люди, которые оказываются за этим забором, они уже как бы там находятся не в роли своих, не в роли социальных таких вот единиц, потому что там нечего делать этим социальным единицам. Там уже находится неизвестно кто. И любая встреча незнакомых людей в этом пространстве, она, ну, конечно, она не абсолютно открыта неизвестности, да, но тем не менее, здесь подвешены уже сами вот эти социальные функции, которые мы, не задумываясь, выполняем вот в этих декорациях вещей, ставших общими, а не вещей, принадлежащими кому-то, как мы привыкли к этому в рамках социального взаимодействия. И поэтому здесь любая встреча требует творческого переосмысления от любого ее участника. Конечно, мы не обязательно, конечно, не все думают об искусстве, когда встречаются в таких местах. Но что нам дает эта мысль об искусстве и это творческое такое, мышление, которое мы здесь в этом тексте и вообще в своей работе призываю всех, кто как бы воспринимает меня, это возможность связать свой личный опыт с какой-то общей человеческой ситуацией, свою ситуацию, вообще вот как бы людей, да, помыслить свой и открыть свое восприятие и свою мысль к чему-то новому. Искусство здесь играет такую роль. Ну и в конце я хотел бы сказать о том, что мы, конечно, можем входить в заброшенные дома и можем как-то шутить, кутить, делать какие-то выходки необычные, показывать задницу и прочее, но все это недостаточно для того, чтобы для того, чтобы эта идея искусства, заявленная в романтической модели, для того, чтобы искусство в том контексте, в котором существует, в интеллектуальном, в чувственном, в институциональном, чтобы оно было реализовано, чтобы оно достигло своей реализации. И поэтому важно поставить вопрос о том, с какой политикой могут действовать художники. В начале выступления я говорил о том, что их аполитическое существование, оно бессмысленно, именно потому, что романтическая модель требует этого. Но с какой политикой они могли бы быть заодно, потому что сценическая политика, то есть политика парламентарная, политика классическая, конечно, не плохой союзник, потому что это путь к тоталитаризму. Так вот, как можно было бы помыслить нечто иное? Здесь даже речь идет не только о политике, здесь речь идет о некоторой инфраструктуре, о материи взаимодействия, материи общей жизни, которая не может состоять исключительно из таких трансгрессивных, неуловимых моментов, каких-то перемещений, мыслительных операций или особенных жестов. Она состоит из очень простых вещей, из необходимости есть, спать, иметь крышу над головой и прочее. И поэтому я в этом тексте предложил некоторый очерк того, как можно было помыслить вот сообщество в качестве именно такой замены общественному взаимодействию с помощью идеи формы жизни, как некоторых. Иначе говоря, когда мы подходим к сообществу не просто, вот, например, как Нанси это делает в своей книге «Ля коммуните де Зохаи», то есть это как бы литературный коммунизм, да, и это как бы сообщество такое, как бы даже виртуальное. То есть оно реально, конечно, происходит между людьми, но и оно, это важно для жизни людей, но фактически оно как бы все равно сохранит эту дистанцию, пагубность которой я хотел показать в этом тексте, в своем выступлении. Но когда мы уже не имеем этой дистанции, мы должны предложить какую-то замену институциям, на фоне которых существует сообщество. И здесь, ну, я обратился к тексту таких радикальных французских политических мыслителей и практиков тоже, и к их идее сообщества, то, как они работают с формой жизни. Я не знаю, может быть, уже достаточно много времени, не стоит этому, может быть, если вы прочитали текст, мне не стоит об этом говорить.
Ну, Паш, вы знаете, да, действительно, я имею в виду, есть уже определенный регламент, который вы отчасти исчерпали. Вы, может быть, просто скажете, откуда идут формы жизни, что это такое, и мы тогда будем как-то... И ваш последний тезис будем подводить.
Ну, да, когда я говорил о поступающем сообществе, сам поступок является таким действием этическим, поскольку он направлен на другого и представляет свою модель некоторого взаимодействия. Короче говоря, здесь идет речь об этике. И форма жизни – это такое некоторое этическое сосредоточие. То есть это некоторая определенная сгущенность отношений, как бы их, которая управляется близостью и удаленностью людей друг от друга. Их, здесь скорее речь идет об этике в том... Ну, в духе Делёза, да, как он интерпретировал там, Спинозу и писал об этике как о могуществе, которое мы достигаем вместе с другими. То есть этика – это некоторая степень как бы, силы, могущества, которое люди достигают друг с другом и формируют формы жизни. Да, то есть определенные практики, определенные манеры, определенные как бы, слова, фразы и определенным образом выстроенную общую жизнь. Но эта форма не предполагают такой замкнутости, да, как обычно идет речь о довольно замкнутых сообществах, когда их этот термин пытаются использовать в качестве таких вот эмпирических как бы, исследований, в рамках эмпирических исследований. А здесь речь идет о чем-то другом, то есть и здесь как раз искусство или вот этот вот жест, этот поступок и позволяет раскрывать такие вот формы жизни, которые и такие вот и сообщества понятые как некоторые локальные просто совместная жизнь некоторых людей. Здесь поступок это как раз вещь, которая позволяет раскрывать это, раскрывать формы жизни, предотвращать их замкнутость и в то же время приводит их к столкновению с другими формами жизни, к такому столкновению, которое и позволяет помыслить, ну, позволяет сформировать новые представления о политике, которые возвращают здесь искусство к политическому жесту. То есть если внутри форм жизни искусство вносит некоторые различия, то есть поступок действия вносит некоторые различия, и это его художественная сторона, а политическая сторона этого поступка это удерживание этого различия, настаивание на нем, то между формами жизни поступок отстаивает это различие форм жизни, а сторона художественная здесь заключается в том, чтобы ну вот в том эффекте подвешенности, который достигает любой жест, любая ситуация, любая как бы идентичность вдруг присвоенное кем-то себе. И, ну и последнее, это просто я хотел подчеркнуть, что это вся жизнь, такое сообщество, да, в ее многообразии форм жизни, оно имеет свою противоположность в общественном сценическом взаимодействии. И это противоположность, это антагонизм даже, мы можем наблюдать во время протестов, например, вот последней волны протестов. Можно посмотреть на эту волну и на то, что происходит в публичности, как на столкновение именно этих двух форм жизни. Но здесь уже форма жизни в другом смысле, да, то есть скорее столкновение сообщества и общества. Столкновение сцены и такого участвующего действия. Ну вот, да, пожалуй, что я закончил. Спасибо.
Спасибо вам большое, Паша. Я думаю, что сначала какие-то вопросы, если таковые возникли, потом, возможно, комментарии, обсудим идеи, которые вы предложили. Может, вы думаете? Вопросы?
Там по поводу политического действия. Что вы понимаете политическим действием? Вот действие, и вот оно политическое. Какое?
Ну, я не уже говорил об этом, так или иначе. Я говорил о том, что внутри формы. То есть я пытаюсь говорить о действии некотором, скорее этическом, которое лежит в основании последующего разделения на политику и искусство. И это разделение на политику и искусство происходит по-разному, в зависимости от контекста, в котором это действие совершено. Если это действие совершается в рамках какой-то общей формы жизни, скажем, да, ну как можно представить, какую форму жизни можно привести в пример здесь? Я не знаю, например, коммуна, да, или какая-то группа, где люди знают друг друга, где они в каком-то эксперименте коллективном достигли некоторого соотношения. И когда внутри этой формы жизни совершается действие, оно как бы на своей художественной стороне имеет внесение некоторого различия, да, чего-то иного в уже устоявшуюся ситуацию. А на своей политической стороне, ее политической стороной является некоторая настойчивость, которой это действие совершено. То есть это различие нельзя просто так редуцировать. Да, если им сказать, нет, стой, это чепуха, да, он говорит, окей, это чепуха, до свидания. И значит, политики в этом действии уже нет. То есть я сказал глупость, простите, да, я был там неумен. И значит, это различие, оно сворачивается, да. Политика здесь является некоторой настойчивостью. Что касается взаимодействия между формами жизни, то здесь это действие, этическое действие, оно раскладывается на искусство и политику несколько по-другому. Если политическая сторона здесь является отстаиванием различия между различными формами жизни, то сторона художественная – это некоторая подвешенность, которая…
То есть политика – это действие вовне, то есть есть сообщество, его действие вовне является политическим,
так? Это скорее третий контекст, в котором я рассматриваю действие. Это контекст публичного, где происходит этот антагонизм, главный антагонизм между общественным взаимодействием и взаимодействием сообщества.
Я прошу прощения, может, вначале было придумать сейчас двух у меня вопрос, а вот проблематика этого текста всего целиком, я уже высказывала, в том, чтобы ввести новый язык описания, потому что вы предлагаете, то есть в тексте одним образом прописано, а сейчас вы предлагаете, говорите, я хочу предложить какие-то новые схемы или против этой схемы, я хочу предложить.
Ну,
все-таки прагматика вашего текста, можно ли определить?
Ну как, я не очень понял вопрос, но я вообще начал с своих интенций. Да, мои интенции заключаются в том, что мне всегда не хватает, мне всегда не удовлетворяет то, как пишут о политическом искусстве, и то, как его осмысливают. То есть, настаиваю всегда на каких-то различиях, настаиваю на том, что если оно все-таки политично, то оно, значит, отражает какое-то общество или отражает вот эту модель, или повествует нам о чем-то, что находится вне него. Мне хочется предложить совершенно другой тип мысли о политическом искусстве. Да. И в то же время создать некоторый интеллектуальный контекст для новых практик этого, новых практик, да. Политическое искусство для меня не некоторая художественная деятельность с политическим бэкграундом, а скорее мне интересуют новые практики, новые формы действия, публичного и непубличного, которые потом который имеет свою политическую и художественную сторону. Не знаю, я ответил на вопрос.
Я думаю, Паша, на самом деле вопрос, который висит в воздухе, mm-hmm. вот то, что спрашивал Андрей, отчасти перекликается это с тем, что только что сказала Юля. Вот как вы для себя определяете поэтическое искусство? Что, что это такое для вас в этой модели? Потому что, понимаете, вы с самого начала начали разводить разные области. Ну, например, вы говорили о том, у меня был вопрос, что раньше говорилось о дистанции, это ваше слово, то есть что искусство находится на некотором, ну как сказать, удалении от животрепещущих проблем общественной жизни, а я бы назвала это словом автономия, что присутствует в вашем тексте. Критикуете ли вы автономию искусства? Угу. Это дополнительный вопрос. Но вы начали с развлечения по власти и сцены. И получается так, что вроде как искусство противостоит политическому искусству, вот по логике вашего рассуждения. И в любом случае хотелось бы понять, что именно вы вкладываете в понятие политического искусства. Нужно ли различать искусство как таковое и искусство политическое?
Да, я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, что касается автономии, то я оспариваю автономию, но... В том смысле, чтобы предложить просто другое ее понимание. Да, мне кажется, автономия искусства, так как она обычно понимается, на манер того, что это деятельность, как бы обособленная деятельность, обособленность которой обеспечена ее институциональным бэкграундом каким-то. Ну, ее как бы вот такая обособленность, которая воспринимается как автономия, то есть. Я хочу сказать, что обычно автономия искусства понимается на тот манер, что искусство – это некоторая особенная вещь, которая вот черпает свою ценность в самом себе. И осуществовать такому пониманию искусства и таким практикам искусства позволяет его институциональное…
Нет, мне кажется, извините, мне кажется, не надо смешивать автономию искусства и что-то типа искусства для искусства. У вас звучит вот этот мотив искусства для искусства, тем более. А автономия, мне кажется, это нечто другое все-таки. Автономия искусства.
Ну что?
Что такое автономия искусства? Да. Вы пользуетесь этим, все пользуются этим термином. Но это не должно быть тем же самым, чем раньше было искусство для искусства.
Я якобы, да, пользуюсь этим термином для того, чтобы пытаться предложить некоторое другое понимание этой автономии. Но, то есть, автономия искусства как некоторое тактическое отступление.
Это в тексте, да. В докладе было у вас, угу. Да? Я просто тоже хотел спросить, а вот так часто обсуждают автономию искусства, я сам никак не мог понять, что имеется в виду.
Где? Вообще?
Вообще, вот в этом обсуждении, нет, которое идет по поводу автономии искусства. Вот вы на Рансьера ссылаетесь, угу. Да? Что имеет в виду Рансьер?
Ну, Рансьер...
Нет. Это мое какое-то непонимание. Нет, я все время слышу это словосочетание, да? И я понимаю, что это не должно быть то же самое, что раньше было искусство для искусства в начале 20 века. Угу. Но я хотел бы понять смысл этого словосочетания, к которому часто прибегают искусствоведы сегодня. Но я вот и думал, сегодня вы расскажете, я как-то все равно не могу понять.
Может быть, Паша, да. Вы здесь действительно этот вопрос постоянно присутствует, тем более, что я даже немножко запуталась вначале, когда вы отсылали к романтикам. И что вроде нужна дистанция, или наоборот она снимается, де-факто.
Романтизм фактически призван был снять эту дистанцию. Это революционное понимание искусства. Это,
потом, извините, если уж вы говорите о политическом искусстве, какая тут дистанция, тут прям прямое вторжение в коммерческую
жизнь. И это тоже это романтизм, идея тоже романтизма, что политика и искусство. Это одно и природы вещи.
Вот, ну поэтому, значит, автономия возникает этот вопрос. Извините, я подскажу вам, я в смысле хотела бы узнать у вас, вот когда вы говорите о Рансьере, и может быть его идея автономии искусства связана с тем, что это какой-то особый режим чувства.
Вот вот это, да, вот это, да, это, да, скорее это... всего, трансфер этой.
Вот, нет, вот что,
да, но это не к теме просто выступления.
Это к автономии нас возвращает, но в другом смысле. Но это не автономия в том смысле, как он раньше ее употреблял.
Ну вот у него есть там, допустим, работа эстетическая, бессознательная. В этом смысле автономия искусства является бессознательным в самом искусстве. Понимаете? Некоторой областью бессознательного самого искусства, которое заставляет его воспроизводить себя в качестве искусства постоянно, а не как чего-то другого, не как политики, например, или политтехнологии, хотя мы видим, как искусство принимает в этом участие. У Рансьера есть действительно эта идея, что есть некоторая область чувственная, которая связана с областью вот, заново, по-новому, после Канта, понимаемого эстетического. И с этим связана автономия искусства. Может быть так это интерпретировать. Но вы, мне кажется, все-таки по-другому к этому этот вопрос решаете.
Ну, под автономией искусства понимают разные вещи. Mm-hmm. Есть эта дискуссия в художественной среде. Mm-hmm. Да, и это обычно довольно простецкая идея, что вот мы не хотим ходить на демонстрации с определенным рода как бы транспарантами, да, а мы хотим работать в галерее.
Понятно, ваша критическая позиция по отношению к такому пониманию.
Выставлять в белом клубе, вот мы хотим так, да. И вот это простецкое такое отношение, простецкое такое различие я хотел бы перевернуть, обращаясь к тексту Шиллера, который на самом деле весь свой текст пишет о дистанции. Угу. То есть именно он настаивает на этом, на ее необходимости. Он обсуждает ее в политическом контексте, в контексте проблем восприятия, по-разному. Здесь я говорю только о политическом контексте его идеи дистанции. И как бы, вот политическая дистанция, на которой он настаивает, как мне кажется, заключается в таком тактическом отступлении от вот этого средоточия социального.
То есть Шиллер для вас помощник?
Да. Да. И переосмысляя Шиллера, автономия заключается в таком тактическом отступлении, но не от, как бы, не от жизненной активности, не от, даже не от политики, а скорее наоборот, само это отступление является политическим. Это скорее вот такой политический автономистский проект, да, близкий к анархизму, может быть, там, который вот уходит из парламента, да, эти люди не хотят парламент, они не хотят участвовать в предвыборных кампаниях, да. Но в этом отступлении они настаивают на политическом значении этого отступления, которое они делают.
Вы понимаете, здесь есть один момент, который связан вообще с романтизмом. Вы правильно совершенно говорите, что вот в романтизме есть такой анархический момент, связанный с революционностью, реформацией. Но с другой стороны, именно романтизм – это то самое направление, которое вводит идею институции. Саму. Именно романтизм институционализирует литературу, живопись. Фактически институционализация происходит благодаря романтизму.
С одной стороны. Да. А с другой стороны, там есть тоже источники вдохновения. Вот поскольку вы ссылаетесь на Нанси, читаете его работы, да, есть такая книга Нанси Лакулабарта «Литературный абсолют», где они обсуждают очень короткий период существования Содружества Йенских романтиков, когда они издавали журналы. Он продолжал всего полтора года совместно. Причем тогда они писали тексты, не подписывали. То есть это было общее начинание, общее дело. Кружок, пользуясь подсказкой Шиллера, в собственном смысле этого слова, и по мнению Нанси и Лакулабарта, это в каком-то смысле является прообразом возникновения сюрреалистических групп уже в 20 веке. Вот мне кажется, вот эта линия для вас представляла бы определенный интерес. Я думаю, слово автономия играет злую шутку с вами, со всеми.
Она всех путает вообще,
нас.
Может быть, вообще.
Не автономия, этого... Паша, что-то другое. Да. Вы знаете, вот у нас, опять же, на котором вы ссылаетесь, есть такое слово «вычитание».
Вычитание, да.
Да, вот что такое сообщество? Это вычитание производящий, там, я не знаю, функции общества и так далее, вычитание. Трудно понять, конечно, это трудная формулировка, но в принципе можно было бы ее использовать. То есть не автономия, какой-то другой термин вам нужно подобрать, потому что иначе это заставляет нас думать о других вещах. Мне кажется, если я позволю, коротко скажу, я все-таки не первый раз сталкиваюсь с идеями Паши, на самом деле он перед собой поставил очень благородную цель описать роль политически активного искусства. Фактически вы пытаетесь выстроить разные подходы к действию, к действующему искусству, или, как вы сказали, к сообществу поступающих, к сообществу действующих или действующему. И вот не случайно ваш выбор авторов, но тут вот у меня, например, возникают вопросы, потому что у вас Нанси Арнт и Бахтин. Бахтин единственный, кто пишет о поступке. Ну, Арнт пишет о Арнт. У Арнт феноменологическая концепция политики. Политика как видимость, appearance,
да, the realm of appearances, публичность. И вообще у нее достаточно такой консервативный
подход. С одной стороны, но Арнт все же пересекается с Бахтиным в определенном смысле, потому что он тоже в этой своей работе демонстрирует феноменологию поступков в большей степени, чем что бы то ни было. И я что хочу, ну, Нанси – это деконструкция общества, это немножко другой проект. И вот вы говорите, трансгрессия не очень удачное слово по отношению к Нанси, потому что сингулярность вообще никакого отношения не имеет к индивидуальности. И вот я хотела вам сказать, в вашей работе вы говорите о соединении, простите, об атомах как метафоре сообщества, это то, что Нанси как раз отрицает. Он говорит, ни в коем случае не понимайте сообщество, используя классическую модель атома. Атом – это обособленность, это вот абсолютом, изоляция, обособленность, выделенность. И вот то, что в конце концов работает на идее сущности, там, конечности, ну, не конечности, а, конечно, ограничений. Вот. Вместо этого можно говорить о клинами. Ну, это, да. Он говорит, что нет никакого процесса сингуляризации. Можно говорить о процессе атомизации, но нет никакого процесса сингуляризации. Это вот, как вы говорите, встреча. Но встреча – это то, что это нечто безосновное, как если пользоваться языком Нанси. То есть, на самом деле, встреча и коммунизм – это даже синонимы в каком-то смысле, если продлевать линию его рассуждений.
То есть,
мы никогда не встречаемся. Или встреча там, с инопланетянами, но он там обыгрывает это в более юмористическом ключе в интервью, которое он однажды мне давал. То есть, я хочу сказать, вы можете посмотреть. Но, на самом деле, не надо мистифицировать саму эту встречу, не надо поэтизировать ее и так далее.
Почему я, может быть, не понял?
Нет, ну, вы знаете, я вот что хочу сказать, что это все разные подходы. Мне кажется, проблема текста, Паша, вот как я прочитала ваш текст и ваше выступление отчасти тоже как-то об этом говорит, это очень разные подходы. Значит, вам надо настолько четко свою линию в них обозначить, чтобы вот не было соединения несоединимого. То есть вы должны знать, что именно вы берете у Бахтина, например. У него, знаете, вот есть такая идея, там, допустим, то, что он называет нудительная сила поступка, принудительная сила. У него есть грандиозная идея о том, что нет ничего предшествующего поступку, никакой моральной философии, что поступок противоречит миру культуры, что если невозможно моральная философия, только поступок. Нет, это все, это то, что работает на вас. Или архитектоника поступка, тоже хорошая вещь, потому что это значит, что поступок никогда не один. То есть он включен в систему других поступков, создает ее. Это такая, знаете, вот растущая, ветвящаяся структура. Ну, а есть, может быть, вещи, вот жертва, я не знаю, насколько жертва вам нужна.
Ну, а вот как может быть, это же часть архитектоники поступка.
Ну да, но тем не менее, может быть, в вашей схеме. В вашей схеме это не очень интересное ответвление. И что-то вы должны, от чего-то вы должны отказываться. То есть как-то четче прокладывать свой путь через эти тяжелые, достаточно обязывающие построения. Я имею в виду, это сильные концепции. А вы все равно должны как-то двигаться своим путем. Вот. Как их соединять? И вот то же самое у меня вопрос, вот, например, к вашей ситуации. Или сцены, точнее говоря. Одно дело сцена театральная, вы же говорите об этом. Другое дело, но близко, сцена представления, сцена пространства представления. Сцены, пространство, представление в смысле репрезентацион, не театр, а то, что является философией представления. Но мне кажется, другое дело, это когда вы начинаете говорить, например, о разыгрывании социальных ролей, ссылаясь на Гофмана. Это уже совершенно другая сцена. Да, это уже другая сцена. Вроде одно и то же, слово одно и то же, но фактически за этим стоят, конечно, совершенно разные.
Я здесь не улавливаю. Вот, ну,
нет, в чем вот здесь? У Бергмана есть фильм, называется «Сцена из супружеской жизни». Это как раз то, что всегда спрятано. Угу. То, что когда всегда не выходит в сферу публичности. Сцена из супружеской жизни. Для Бергмана сцена – это то, что вне публичности. Ну, например, это два разных понимания сцены. Сцена – это как скандал.
Это как раз демонстрация.
Да, это не демонстрация, это скандал, который происходит вне вот той институционализованной сцены, вне представления.
Нет, я хочу
когда
сказать,
это
нет.
аффективное,
правильно,
трансгрессивное.
Нет, он не устроил сцену.
Сцену, да, как сцену. Да.
Он не устроил сцену. Да. Это же интересно.
Вы видели этот фильм «Бергман. Сцена из супружеской жизни»? Они лежат в постели и устраивают друг другу разборки, которые они могут только друг с другом, муж с женой, устроить. Понимаете? Где тут? Кто тут на сцене? Кто? Где тут?
Ну, на самом деле, это интересный вопрос. Для меня это не очевидно. Я не думал вот о такой ситуации.
Здесь, мне кажется, просто сцена и ситуация, у вас вот это более четко должно быть введено развлечение. Скорее можно вот эту сцену назвать ситуацией, да, в вашем смысле. И мне кажется, акционизм заключается как раз именно в том, чтобы сделать из ситуации сцены сцену ситуации, ну, чтобы было анонсировать такие, сцену для ситуации.
На самом деле, что у них происходит, я не видел этот фильм, да, поэтому
ну,
нельзя сказать.
Важно,
но различие здесь заключается в том, что либо это сцена, которая ведет к изменению их социального статуса, да, может быть, они разведутся после этого. А если это регулярная сцена, которую они еженедельно устраивают друг другу, то это скорее социальная ситуация, где они просто воспроизводят свой суть брака таким образом.
Тогда по-другому. Является ли кушетка психоаналитика сценой?
Да, это ну, тоже надо подумать, я не знаю.
Вряд ли. Хотя вроде выглядит так. Там что-то говорится, кто-то лежит.
Можно записаться на прием.
Да, то есть,
есть, конечно, какие-то... Есть определенный социальный антураж, который сопровождает вроде бы институт психоанализа.
Да, но сам акт психоанализа должен разрушить вот эту ситуацию сцены, где есть познающий доктор и на сцене лежащий пациент там, на кушетке, где они должны поменяться ролями в определенный момент и так далее. И мне кажется, что вы просто недооцениваете вот этих многих вещей, которые произошли в психоанализе, в современном искусстве, да, которые вообще всю эту концепцию сцены давно уже ну, как-то переосмыслили.
Но не ушли от нее, вот поэтому...
Нет, не ушли, а вы ушли.
Я потом
Я записал. Вопрос к нему. Что такое искусство? Да, вопрос. Вы понимаете, вы говорите слово искусство, как будто вы на сцене все время. Но у вас есть что-то такое плохое, да? Вот плохое – это неправильное использование понятия искусства. И надо вернуть это прекрасное искусство. Какое искусство вы собираетесь возвращать? Что это такое вообще, это искусство, то, что вы этим словом называете?
Ну, я подумал...
Заметьте, не политическое действие, не политическое искусство, а просто искусство.
Здесь это возвращает к вопросу Елены, на самом деле, потому что, я, может быть, прежде чем ответить на сразу на этот вопрос такой лобовой, я бы зашел немножко сбоку. То есть, если, скажем, говорить об искусстве и политическом искусстве, где здесь возникает вообще вот это различие, то, ну, искусство это некоторые импульсы, выражения такой вот жизни сообщества. Но само по себе сообщество, поскольку оно является уже некоторым иным горизонтом, оно отчасти оно уже является некоторым политическим горизонтом. Хотя даже когда не принимает еще политические формы, то есть формы публичного. Поэтому искусство, которое существует, и мыслит себя, и происходит, да, в контексте сообщества, оно уже носит в себе потенциальное политическое значение. Но до конца политическим становится, когда заявляет себя публично. Что же касается того, что такое искусство, то я думаю, что, ну, я хотел бы думать здесь как Шиллер, что это вот свободная игра. Вот
я и говорю, свободная... что у вас такое прекрасное. А мне кажется, что просто вот сегодня использование слова искусство – это впадение в тоталитаризм, которого вы так боитесь. Вот вы сказали, что опасность есть впасть в тоталитаризм, а вы все время произносите слово искусство, и эта тоталитарная модель воспроизводится. Искусство как то, что должно нас привести к прекрасному, в разных формах, к прекрасному сообществу. А бывает ли прекрасное сообщество?
Ну, вам не кажется, что тоталитаризм это приходит именно, когда разыграно на сцене суверенного такого государства?
А как вы ее пытаетесь редуцировать? Ну, вот. В этом-то и загадка вся, потому что искусство-то создает эти подмостки одновременно. Само употребление понятия вот такого недостаточно рефлексивного. Вы сразу должны высказать отношение определенное к тому, как вы понимаете, романтическое искусство. Понимаете, это целый проект был, вот, и современное искусство с этим вряд ли имеет какую-то связь. Так, не совсем понятно на самом деле. Мне кажется, что, понимаете, у вас просто такая логика немножко, она мне симпатична по-своему, что вы видите то, что надо критиковать, занимаете критическую позицию, и у вас выстраивается такой своеобразный черно-белый мир неправильного понимания искусства и ваше правильное, которое вы возвращаете. Причем возвращаете не просто из переосмысления, а от Шиллера. Вот это, конечно, неожиданно. Вот как будто Шиллера забыли. Да?
Но я все-таки предлагаю...
Шиллер у нас в крови, понимаете, мы не забыли. Не мы, в смысле я там кто-то, а именно вот это искусство, которое все время, если ему надо себя отстоять, вспоминает Шиллера, письма об эстетическом воспитании трудящихся, ну и на кого-то оно воспитывает. Кстати, вы сказали письма о политическом воспитании.
Нет, об эстетическом.
Об эстетическом оговорка была. Да. Вот. Поэтому я бы, может быть, даже для того, чтобы посоветовал вам, да, собрать все негативное в искусстве, чтобы себе в фундамент, все негативное, что есть в искусстве, собрать себе в фундамент. Вы как бы собираете слишком прекрасное.
Что вы имеете в виду?
Ну, как понимаете, у вас там поступок этический, этическое преодоление. Ну, это как бы такой, немножко такая елейная теория. А надо начинать с того, что мы не хотим в искусстве замечать, вот, например, его тоталитаризм.
Я с этого начинаю уже текст, то есть,
ну, вы тоталитаризма. О политическом искусстве, о политичности его, политичность, оно внутри самого искусства уже есть. А вы сразу говорите о дистанции, как бы развести надо, или там Шиллер разводит вот эту дистанцию. А можем ли мы вообще разводить сегодня?
Я думаю, что нет, и что, ну, то есть мы можем, конечно, но что... То есть моя интенция предложить... Такое представление, такую модель, где искусство и политика существуют в неразделенном виде.
Это понятно. Но вы понимаете, что уже вам не надо предлагать эту модель, мы живем в этом мире. Они существуют уже в неразделенном виде в каком-то смысле. Я смотрю и вижу политику внутри искусства вот как первичное, что бросается в глаза. Какой бы там халат Осмоловский ни надевал, понимаете, все равно он политическая фигура на сцене современного искусства. Он проводит, может быть, не политику государства, но политику институции определенную.
Институции? Почему?
Институция – это политическая система.
Почему, я спрашиваю, Паша?
Почему Осмоловский проводит?
Мне кажется, что это все-таки антиинституциональный
жест. Так было, может быть, когда-то. Зачем?
Ну, не знаю. Ну,
не сейчас это, конечно. То есть, я думаю, что он поменялся радикальным образом.
Нет, дело не в том, что он поменялся. Дело в том, что так просто убежать от конституции очень трудно. Да? Что есть вот некоторые требования институции современного искусства, требования, предъявляемые в том числе к перформансу. Да? Перформансу или к инсталляции, к акции, да, которые Осмоловский выполняет во всей частоте. То есть для меня не вижу его критического потенциала. Ну, может быть, сегодня. Действительно, сегодня это так. Но институция – это определенный набор правил поведения, которым он абсолютно соответствует. И в частности, в правила поведения института современного искусства входит провокация. Это просто институциональное правило – провоцировать. На это институциональное правило хорошо описано у Гройса в книжке о новом. И сама стратегия теоретическая Гройса, которая опирается на это правило провокации, чтобы быть причастным именно институту современного искусства. Что это не анализ, а именно теоретическая провокация, он действует как современный художник внутри как бы, сферы, якобы академической сферы. И поэтому я не вижу вот в этих жестах Осмоловского, которые могут быть провокативными, ничего, кроме институционального вот этого институциональной модели. Вы совершенно верно, мне кажется, это очень удачно, и я с вами абсолютно солидарен. Пытаетесь не через художника действовать, а через некоторое сообщество, которое производит для нас, может произвести для нас иное понимание искусства. Здесь я абсолютно с вами солидарен, на вашей стороне и так далее. Но здесь вот надо думать, Что это такое за искусство тогда получается? И вообще, можем ли мы это называть искусством, и почему мы должны держаться за это слово?
Ну, извини, как раз тут я тоже стану на сторону Паши, потому что у Паши много хорошего материала.
Я согласен. Не
случайно Паша говорит о формах жизни. Другое дело, что не очень понятно, что это такое. Я бы не стала, Паша, так ссылаться на Спинозу, потому что, вы знаете, ну не там не столько могущество, сколько мощь, столько права. Вы это знаете.
Мощь – это несколько другое.
Это не могущество, это мощь. И потом, для Спинозы, конечно, важно очень действие. Идея аффекта, как то, что увеличивает или уменьшает способность действия. То есть там, ну хорошо, можно через это идти, формы жизни, что
формы
такое
жизни
можно
это
такое нужно объяснять.
Вы знаете, вот у Зиммеля есть понятие формы жизни, прямо вот оно так и звучит, где он, анализируя социум, выявляет некоторые формы жизни, такие как мода, например.
Извини, пожалуйста, но ты говоришь, это очень важный
и
вопрос, который, кстати говоря, ставит Джемисон. Джемисон. Он говорит, что такое коммунистическая эстетика? Он это другими словами формулирует, но фактически об этом уже мы говорим, потому что у него эстетика – это не система каких-то знаний по поводу искусства и так далее, а это опыт повседневного существования. Поэтому он и говорит, что такое коммунистическая эстетика. И он говорит, я не знаю. Он говорит, я не знаю, потому что ее еще нет. И вот здесь вы как раз выходите на еще одну проблему, которую Бахтин отчасти затрагивает, на проблему новых форм. Вот тут можно сказать формы жизни, я думаю. Но тогда вам нужно как-то... Это сложная вещь, это связано с утопией во многом.
Нет, ну вот посмотрите, вот действительно, если вы выходите на эту тему нового, проблемы нового, есть делёзовское понимание нового, абсолютно, которое находится в том ключе, в котором вы говорите отчасти. Вы просто посмотрите, это принципиальная вещь, потому что новое – это тоже такая ценность, которая может быть подвешена. Ну, почему новое из нового делать?
Но я не пишу о новом.
Но фактически вы пытаетесь же, вы говорите, я хочу предложить. Да, предложить. Вы хотите предложить не просто взгляд на, а иное понимание. Что это такое? И мне кажется, что вот когда вы обращаетесь к формам жизни, а это есть своего рода такой проект Нитшанский, Зиммелевский, Лев Толстой, между прочим, туда попадает, А все они занимались вот этими вещами, формой жизни. Они это так и называли этими словами. И Делёз – это тот человек, который, конечно, занимается жизнью, вот этой имманенцией, но для него сама идея формы подозрительна.
Это другое.
Да, 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 это не важно, не важно. Уточнять. Но, да, может быть, не нужно Делёза, но очень важно, если вы идете в этом направлении, посмотреть книгу Гройса о новом, чтобы понять вот ее предельный вот этот схематизм, чтобы понять, что не надо делать. Понимаете? Вот как не впасть в очень простую провокационную схему замены, выворачивания наизнанку, да, как вот делает Гройс, парадоксальные такие вещи. Демонстрирует. Это как нам, знаете, мы были тут вот в Киеве. И нам там выступал один человек, Анатолий Ахутин. Анатолий Ахутин выступал, и там речь шла, зашла о том, что появляется украинский инцидент. Он говорил, посмотрите, как действует в России политика, как действует. Посмотрите на каждый пункт ее действия. И никогда так не поступайте. И никогда так. То есть не повторяйте то, что делает российская политика, потому что там усмотрели какие-то повторения в украинской политике того же, что делают в России. И я скажу, вот надо Гройсу обязательно эту работу очень знать, чтобы не впасть вот в эти схемы. Потому что тогда вам будет... потому что у вас они намечаются, эти схемы, в работе. Это неплохо, что есть вот этот схематизм, это кратко. Ну вот смотрите, вы, вот Лена уже говорила, вы, например, выбираете Аренд и Нанси. Но это совершенно два разных понимания политики. Просто вот у Аренд и у Нанси два разных понимания политики. У Аренд понимание политики, исходя из эллинства, из эллинистического понимания полиса, а у Нанси, исходя из понимания государства и институций, которые очень косвенно и, можно сказать, совершенно не связаны с полисным пониманием политики.
Там есть у него определенные наблюдения в плане полиса, есть, можно найти.
Нет, можно найти, но все-таки вот принципиально вы говорите государство, вначале сцена государства, а у Аренд ориентация на полис. У Аренд вообще другое понимание сообщества. Есть общие вещи, конечно, например, Аренд и Нанси, оба ученики в своем роде Хайдеггера по-разному, да, и оба так или иначе связывают свое понимание сообщества с хайдеггеровским дазман. Так или иначе. Но это вот эти пункты, конечно, вот так они очень грубо совмещаются, Аренд и Нанси. И Бахтин, это, конечно, такие
сложные,
да. И надо как бы все время не столько декларировать, что вы тут на них опираетесь, сколько указывать на ту точку, да, в которой вы их связываете. Угу. Что не Аренд важна, а вот так вот этот момент.
Ну, вообще надо отдать должное вашему тексту, Паша, хотя там много вопросов возникает при чтении, но он уже написан. Не ученический,
да
не,
нет, я,
то есть он, это... нет, это важно, что вы не говорите, вот там Нанси говорит об этом. Другое дело, что в этих отдельных пассажах, где вы упоминаете этих авторов, все равно нужно прояснять очень многие вещи. Вот, например, не надо, слово трансгрессия не имеет отношения к Нанси.
Это поправимо, это все поправимо,
но раз уж вы, так сказать, к ним не прикасаетесь, тогда вы должны быть очень уверены в том, что вот вы четко выстраиваете свою интерпретацию, не допускайте каких-то ошибок или неточностей, потому что потом, конечно,
Нанси сообщество это никакие не люди, понимаете, это принцип.
Да, нет, это людей, вот эти сингулярности, это не случайная вещь.
Это принцип элиминировать общество. Сообщество – это указание
это
на зону,
да. Вы знаете, в поздних сочинениях Нанси, вот вы можете посмотреть, есть журнал такой «Топос», и даже могу вам его переслать, он продолжает развивать эти идеи, он вообще начинает говорить о контакте, имея в виду не только людей, ну, я имею в виду не только одушевленные предметы, но и предметы неодушевленные, мир, вот там, допустим, дерево и там
Ну, это отчасти сюрреалистское укуева, есть это мысли ко мне, коммуникация ко мне.
Да, то есть что такое контакт в общем смысле этого слова, который затрагивает одинаковым образом материю живую, одушевленную, материю неодушевленную. То есть он развивает вот эту свою линию дальше. Вот, поэтому здесь действительно это не люди. Более того, он все время критикует идею, как вы знаете, субъекта, идею индивида, идею бесконечной сущности, которую общество производит. Человек не умирает. Вот человек не умирает. Он, его сущность бессмертна. Индивид, сущность индивида бессмертна. А он говорит о сингулярностях именно в терминах их конечности. Потому что они являются сообща. Вот тут элемент феноменологический, соявляются, как он говорит. И так далее. Вот. То есть это сложные такие мысли, которые, правда, он потом проясняет в разных своих текстах, они всегда об одном и том же вроде бы. Вот. И, может быть, вам просто надо посмотреть, что он делал в последнее время, там, переводы последних вещей, если они помогут. Вот. Так что я хочу сказать, у вас текст уже в этом смысле какую-то свою линию проводит. Просто вам надо прояснить и заострить некоторые моменты.
А мне кажется, надо идти с конца.
А именно.
Ну, то есть эти моменты все будут прояснены в тексте, когда Паша четко скажет нам вот в афористической форме.
Что такое политическое искусство?
Да нет, даже не что такое политическое искусство, а хотя бы что такое сцена. Ну какой-то вот. Я бы даже не что такое, а вот как бы тезис. Вот совершенно четкий тезис, который вы отстаиваете. Не в смысле, что надо там критически отнестись, а вот ваш тезис, за который вы берете несете ответственность, который может быть неточным, может быть недостаточно четким, но он должен быть радикальным. И тогда все преобразуется, тогда понятно, что с чем эти. Я просто не совсем пойму, к чему вы клоните. То есть у меня есть интуиция, что вы хотите, но с другой стороны, вы все время приходите к результатам, которые сами критикуете внутри текста. Понимаете?
А что вы начинаете?
Ну как? Ну вот эта сцена, например, да. Она все время появляется как искусство, да? И она как бы неотменима. Она тоже выражение какой-то сущности, понимаете? Она есть неявное введение субъект-объектных отношений, которые не терпят понимания сообщества.
Угу. Вот поэтому я предлагаю сообщество в качестве оппозиции.
Да, но если вы понимаете, тогда надо сказать, почему вдруг сообщество может из себя породить искусство. Почему? Вот это совершенно непонятно. Может быть, искусство вообще противопоказано сообществу. Вы заметите, даже вот у Бланшо и Нанси вот эти все вещи, посвященные искусству, там литературный коммунизм, глава в книжке Нанси, или у Бланшо, в какой момент возникает сообщество? Сообщество, вот у Бланшо это есть. Сообщество это когда, это не когда писатель пишет, да? А когда это письмо становится общением в подпитии, как говорит Бланшо. Это общение в подпитии, да. Понимаете? Где у вас подпитие?
У Пашклевы про дом.
Дом это Заброшен. Другое. Там это, понимаете, что же, это проблема собственности, мне кажется. Проблема собственности с домом.
Вот мне кажется, что сообщество как я здесь пытаюсь описать, что сообщество потому и рождает искусство, потому что позволяет привести все эти способности в состояние свободной игры.
Свободная игра. Все очень хорошо, понимаете? А оно должно быть негативным, чтобы осуществлять критику. А вы все время пытаетесь его привести к тому благообразию, в котором уже живет институция.
А вот это появление институции из романтической модели в сообществе...
Они должны быть преступниками, понимаете? Они должны
приступать. Вот вы сказали о разгрессии. Вот
да,
здесь
поступок,
как раз место
преступное,
разгрессии.
Не поступающее, а преступное сообщество рождает искусство.
Ну, да. Пожалуй.
Да. И тут свободная игра, которую надо запретить. и игровые автоматы вынести, да?
Не, ну именно когда выносите игровые автоматы, появляется свободная игра, на самом деле. То есть, когда совершится преступление.
Это понятно, почему вы к Шиллеру стремитесь. Я думаю, можно прочесть Шиллера через это, конечно, можно. Но для этого надо из Шиллера вычесть романтизм. Все время надо что-то вычитать.
А вот вы говорили про романтизм, который лежит в основании стилизации искусства.
Потому что это романтическая идея совмещения искусства и жизни. Да, это как раз способ вести такой институт, это способ ведения института, который будет дублировать жизнь. Институты как вводятся? Почему вдруг литература становится институтом? Почему литературным трудом становится возможно также зарабатывать? Литература, она в принципе не нужная предприятие, она для развлечения была в аристократическую эпоху. И вот мы возникаем, и в буржуазную эпоху возникает романтизм плюс капитализм. Мы можем отделить романтизм от капитализма. Романтики сами об этом не думали, но мы-то сейчас, глядя назад, видим, что романтизм и капитализм взаимосвязаны. Или, допустим, вот возьмите работу Карла Шмидта «Политический романтизм». Там та же самая идея, невозможность отделения романтизма от политического. Романтическое всегда политическое. Ну, просто вот как-то я так пытаюсь. Поэтому идея института возникает. Институты все буржуазные у нас. У нас нету ни социалистических, ни капиталистических институтов. Когда-то были.
Ну, Олег, много говорим, может быть, но тоже присоединятся к обсуждению.
Хорошо.
Юлия, скажите, что вы как специалист по театру,
да,
по сцене.
У меня просто... Скажите, раз вы готовились, но я не подготовлена к какому-то высказанию. Я просто хотела сказать, как раз то, что уже здесь говорят, что текст, он в некотором смысле имеет преимущество перед докладом, так мне показалось, потому что в тексте вот, действительно переходы прописаны так, что не возникает даже таких вопросов, которых в докладе тоже такая у меня возникает, что сцена неустранима. То есть вы когда пишете, что это там какие-то альтернативы, но каждый раз, когда вы переходите к примеру, или к тому, что вот сейчас я вот проиллюстрирую, мне хочется спросить, почему там, ну, как бы, почему это не сцена? Да, почему вы, когда вы входите в завод, в заброшенный ничей дом, да, почему там, даже чуть не сцена, почему это что-то другое? Да, или когда вы там в тексте воспроизводите или описываете другие вещи, например, Космоловского, там, другие, да, то есть к каждому можно применить это вот универсальное ваше понимание о репрезентации.
Потому что, когда писал о сцене, когда я говорю о сцене, я имею в виду, что это вещь, которая не включает, не предполагает участие. То есть что-то разыгрывается, ну, кто-то разыгрывает что-то, да, а остальные наблюдают это. И они не могут вмешаться в полной мере. Именно это является основанием моей критики современного театра с точки зрения того, что он якобы преодолел сцену.
Вы же даже упоминаете Ханса Тиселема, концепцию постдраматического, который говорит, что вообще вся эстетическая ситуация вот, театральная сейчас, или там вот, ну, теория Фишер-Лихтера, эстетики перформативные, которые как раз, ну как сказать, не просто опровергают, а это новые конвенции. Участие зрителя — это новая конвенция в сценической ситуации.
Но...
Это больше вообще не вопрос.
Ну да, но в том-то дело, что мне...
Провокация в современном искусстве.
Да.
Что те примеры, которые он приводит, они не являются убедительными для меня. То есть, на мой взгляд, это не является преодолением сцены. Именно в том смысле, что до тех пор, пока институция театра не преодолена и сцена, которую он с собой несет. То же самое можно сказать и про искусство. Да? То есть, сама эта ситуация выставки, когда у нас есть организованный институционально... показ искусства или пусть самые даже практики участия, там, как Хершхор на документе, это приводит там Клэр Бишоп, пример, но все равно, на мой взгляд, это не более чем демонстрация какой-то возможности демократии или или, скажем, демонстрация возможности отмены сцены, но которая никогда не происходит, потому что это всегда уже разыграно на сцене. То есть эта отмена сцены, она как бы разыгрывается на сцене институции всегда. И до тех пор, пока это так, мы выполняем роль зрителя, а актеры выполняют свою роль актеров, как по-прежнему.
Ну, Паш, здесь есть возражение. Например, вот была драматическая ситуация, когда Кулик покусал зритель, критика. Да?
Может быть, даже несколько.
Нет, одного шведского критика, он как бы тоже изображал собаку, и все были в уверенности, что есть сцена, да, на которой конвенция, что на которой он изображает собаку. Он заказал себе будку, ну, для своего перформанса, будку, цепь определенной длины, да, и для него было очерчено пространство. И это пространство условно является пространством сцены. И тут происходит одно маленькое нарушение. Ему дали цепь слишком большой длины, подразумевая, что он не будет ее использовать на всю длину.
Ну, может быть, они не подразумевали, может, это ошибка.
Это ошибка, но эта ошибка приводит к тому, что граница сцены смещается, и это неконтролируемое смещение границы сцены. Зрители подходят, а собака выбегает и кидается на них. Если бы это была настоящая собака, то 10 раз бы подумали, но поскольку Кулик, считают, изображает, отражает
это
собаку,
на выставку, да?
Да. Да, на выставку, то он должен вести по определенным правилам. Но вот здесь как раз...
Это твое, можно это менять как-то? Ты не можешь как-то
ответить. Да, я могу. Отлично. Я вспомню.
Ты что-то забыл, что ли?
Да, нет, я просто хочу сказать, что... И вот приходит критик, причем это критик современного искусства, человек, который в нем должен разбираться и все эти нюансы понимать, да, что теория отражения в современном искусстве не должна работать, и человек не обязан изображать собаку, а может ею быть. Да. И вот он подходит, но цепь длинная, и он, Кулик на него кидается, кусает. Его забирают, естественно, в полицию.
В полицию?
Да, в полицию.
Может, или в приют для собак?
Нет. А он, кстати, рассказывал, вот шведский полицейский, говорит, он со мной очень правильно обращается. Вот советы российские наши, они говорят, встань! Когда он на четвереньках, а те нет, те меня на ошейнике завели, ходили спокойно. Есть даже видео, где он говорит, а они очень правильно вели, они не стали оспаривать мое право ходить на четвереньках. А вот в России, когда его забирали, его все время хотели на две ноги поставить.
Значит, он преодолел сцену Кулик в этом?
Ну, я говорю, это такой момент, когда вот эта сцена терпит крах. И мне кажется, вам надо искать эти моменты, где сцена терпит крах, а не там, где она себя постоянно утверждает. У вас, мне кажется, просто ну, как бы вы должны немножко на другом сконцентрироваться. А вы все время как бы как завороженный видите, как она себя воспроизводит.
Ну, во второй части текста я как раз обращусь к альтернативным примерам. Ну, там с МДП мне было важно показать, как она как раз тоже терпит крах, да, или там преодолевается. И потом с Смоловским. Ну, я на самом деле понимаю вашу критику по счет того, что он действует как в некотором конвенциональном режиме. Но с этим халатом все-таки в меньшей степени, потому что там нет провокации. Там нет как бы, ну вот, всех этих конвенций. Это даже не перформанс, это что-то другое. Это такое вот странное подвешивание себя самого в социальной жизни. Ну вот, в городе, в городском пространстве. Когда он делает свои акции, мне кажется, что это тоже невозможно свести конвенции. Я думаю, что вот московский акционизм, он все-таки какой-то особенный.
Хорошо, но... Паш, вот тогда я так спрошу вас. Не, мне просто интересно, я сам не знаю. У вас есть какое-то для себя... Ад-хок, может быть, для какого-то конкретного случая, данного случая, понимание того, как устроена акция, что такое акция в современном искусстве. Вот я могу Лизу Морозову, например, спросить, что такое перформанс, она мне ответит. Да. У нее есть определенная концепция перформанса, что является перформансом, что не является. И вот я хочу, чтобы вы мне, не сейчас, а вообще просто, чтобы вы точно знали, что является акция, а что не является.
Ну это последнее, чем я занимаюсь, вот мое последнее выступление, оно было посвящено именно этому. И сейчас как раз и над этим думаю больше всего.
Потому что это принципиальный вопрос. У каждого, кто приходит работать в театр режиссером, должна быть модель идеального театра, недостижимая в принципе, которая структурирует все его действия. Также и модель вот этой идеальной акции должна быть, она может быть самой примитивной. Вот для меня модель идеальной акции, поскольку я не специалист в этом вопросе, это вот этот укус кулика, допустим, да? Это идеальная акция, потому что здесь как раз преодолевается именно граница сцены. В акции сцены быть не может.
Да. Поэтому Павленский, например, на Красной площади не акционист.
Да, для меня нет. А Пуссерая для меня акционисты.
Художник.
Да, он художник, а Пуссерая акционист.
Согласен.
Да, совершенно верно, я с вами согласен. Совершенно.
Здесь момент участия важен, но момент трансгрессии тоже, да?
Ну, трансгрессия – такое слово опасное.
Может, я еще вернусь к вопросу прагматики, мы там как-то тоже повесили. Здесь просто мне кажется, что в вашем тексте тоже есть две, они друг другу мешают, две, ну, как бы, два целеполагания. Одно целеполагание – это, если вы говорите, вот там, неправильно считать, там, не знаю, искусство, презентации, там, представления. То есть, когда вы критикуете какие-то представления, вот не те, да, это все время было. А второе, это когда вы выстраиваете, ну, ваши предложения. И вот они там, по-моему, ну, конфликтуют, вот эти две линии. То есть, если вы хотите, ну, выписать, описывать там поступок, не знаю, политическое искусство, там, то есть, это одна вещь. Не надо параллельно говорить, что это другие, вот, неправильно там, ну, в смысле, то есть, это критическая линия. То есть, критическая линия, ну, предполагает, ну, куда объект отличный от того, что вы описываете. Это критическая линия. То есть, предполагает там критику, не знаю, какого-то сообщества, каких-то критиков, которые там не так это делают, или там кого-то не так это объясняет, или кого-то не так это понимает. Предложение нового с этой критикой, по-моему, ну, я не знаю, мне это казалось конфликтом. То есть, я спрашиваю про прагматику. То есть, если это критический текст, я говорю, что...
Ну да, то есть как выстроен текст? Я думаю, вопрос в том, как вы представляете эти идеи, нужно ли вам с кем-то полемизировать. Вот вы, например, начинаете с самого начала, вот сегодня это тоже прозвучало, Паша. Вы говорите, для меня проблема, как соединить искусство и политику. А они уже соединены, как мы выяснили.
Ну, это как сказать. Как сказать. Мне кажется, что они, ну, можно сказать, что вообще наша жизнь, да, является собой средоточием всех аспектов жизни, да, но мыслим мы их раздельно, и это очень хорошо понятно, когда мы сталкиваемся с конкретными людьми, которые занимаются тем или иными вещами. Большинство художников не считают себя вовсе политиками. И
это не важно, но они делают.
Я понимаю, но делают они совершенно другие вещи, чем те вещи, которые делают активисты. Активисты делают совершенно другие вещи, чем те вещи, которые делают парламентарные политики.
Здесь путаница. Вы путаете политику как предмет искусства и политическую ангажированность самого искусства.
Я пытаюсь как раз различать.
Ну вот это искусство – политически ангажированная вещь. Даже если ты ходишь в халате.
Именно? Да. Да, да. Именно да, если ты в халате не просто какой-то нейтральный.
Это не может быть нейтральным. Ты либо поддерживаешь политическую институцию под названием искусство или современное искусство, либо ты ей сопротивляешься.
Ну да, поэтому для меня есть полицейское искусство. Ну, как бы институциональное. Есть искусство сообщества.
А есть еще искусство пожарных.
Есть искусство сообщества, которое, ну, как бы, потенциально политичное. Есть искусство, которое, ну, политичное, когда это искусство сообщества становится публичным. Я пытаюсь так это разводить.
Ну, полицейское искусство не очень понятно. У вас
ну,
в тексте
я понимаю немножко. Это из идеи полицейское государство, да?
Полис.
Это немножко отдельная тема, которую я там, правда, не развил.
Но... Контроль, государство контроля. Да, там,
да, в другом, насколько это очень контроля. Сильное определение. Вот. Ну, Андрей, мы тебя не слышали сегодня.
Я достал маленький кусочек, но я что-то задал какой-то вопрос. По-моему, он был тоже
хороший. Да. Может быть, девушки сегодня молчат, мы хотим услышать девушек, какие-то
вот соображения. Можно у Анны спросить, есть ли политическое искусство в Инсбруке? И что у вас понимают под политическим искусством?
Я не знаю.
Он не знает. Вот Саша занимается у нас эстетикой Делёза. Вот, может быть, у вас есть какие-то идеи на... не на этот счет, но в связи с тем, что мы услышали от Паши.
Ну, у меня на самом деле возникли примерно тот же круг вопросов, там, связанный со сценой и так далее. И, ну, может быть, мне нужно тоже как текст посмотреть еще раз внимательнее. Вот этот момент выхода в этику, да, в этическое понимание формы жизни, оно тоже как-то от меня в этом смысле ускользает. То есть я понимаю логику, с которой вы это рассказываете, но не очень понимаю момент, в который вот этот вот как вот прыжок в этическую сферу происходит. То есть продолжает ли он совмещаться, ну, когда вы говорите, да, там об основании, общем основании политики искусства, которое обнаруживается в неком этическом, в политическом, да, выходит ли он таким образом из там, политического, из поля политики, поля искусства, или это некий, да, там общий исток, из которого все это появляется. То есть вот момент возникновения этической проблематики, он какой-то здесь не очевиден. То есть есть какое-то допущение, какой-то скачок, который я вот не могу уловить, может быть, нужно по тексту посмотреть, вот, но вот он вызывает у меня некоторые сомнения. Вот, при том, что ну, я понимаю, о чем вы говорите в связи с Бахтиным и так далее, вот, но вот есть здесь какой-то такой зазор, который мне не ясен.
Я на самом деле, да, это идея Бахтина, что поступит политическое такое действие. Ну, выступление не удалось это все как-то ясно рассказать. Может быть, здесь правда есть на чем подумать. Но потом эта форма жизни, она тоже как бы на этическом основе происходит, а не экономическом. Это вот такой переход.
А что значит форма жизни, которая этична в своей основе?
Жизнь этична. А общество аморально.
А общество экономично.
Нет, жизнь тоже экономична. Недооценивайте. Жизнь и экономична, и этична, а общество политично. В жизни нет политики. В жизни нет политики.
Ну, между формами жизни она существует, и внутри нет.
А это уже социальная институция, это общество все делает. Общество – это технология. Технология. Ну, как-то так, я думаю.
Потому что для меня общество связано с тем, что оно одно, с его целостностью, которое его обеспечивает, представляет ему государство вместе со сценой.
С этой сценой. А вот, кстати, есть, знаете, ну, есть же эта знаменитая работа Еврейного, театр «Эшафот». Да, театр «Эшафот». Да.
Вот как раз вы же упоминаете 20-е годы,
Николай Еврей,
да, он на горизонте моих размышлений.
Да, это такой протобатай своего рода. Он считает, что зрелище казни лежит на основании искусства вообще. Что вот это близко вам к вашему пониманию сцены. Может быть, в основании того, что вы понимаете сцены, уже лежит форма жизни под названием смерть. Убийство, жертва там.
Ну, это
далее. Батай. А вы это называете сценой как бы нейтрально, так как бы государство этим пользуется. Ну, а может государство деле... без этого просто не может,
нет, ну,
что оно вводит это отношение, чтобы ввести смерть.
Ввести смерть?
Ну да, такую, как бы, такую такой страх, там, вот как у Гоббса, да.
Типа ее показать.
Ну да, да, демонстрация. Да.
Таким образом показать свою власть.
Ну да, да.
Именно
да,
поэтому
через страх.
Сцены и это то, что
вы можете усилить свой тезис, потому что вы ссылаетесь в тексты на Фуку.
Да, там Фуку говорите, разбирает эти
и, да, с одной стороны, но вы, Паша, берете ситуацию двора, придворных, и сейчас это...
А это Конторович скорее.
Да, вот сами понимаете, не очень эффективная модель сегодня, я имею в виду. А вот если вы посмотрите, кажется, на Батая, на которую вы смотрели, то, может быть, это даст вам больше вдохновения.
Батай, Евреинов и сцены современного искусства. Это как бы против институциализации. Это как бы подрыв той институциализации, которая связана с... Фактически, что такое институциализация? Это введение в некоторую сферу искусства как опыта логики государства. Как бы маленькое такое государство под названием литература или под названием живопись. Маленькое государство. Это и есть институциализация.
Ну да,
смысле.
Да, я пытаюсь об этом говорить.
А вот эти идеи, конечно, и Батая, и Евреинова, они это подрывают.
Какие-то комментарии?
У меня было три совета.
Три?
Да. По-английски микросообщество или группа будет, ну, в одном значении scene. И ранее уже упоминалось о том, что слово «сцена» может значить множество. То же самое происходит и с другими понятиями, которыми ты оперируешь. Поэтому действительно было бы здорово, если бы в тексте было описание того, каким образом... Ну, не декларирование того, как ты их понимаешь, а чуть больше внимания к тому, каким образом они возникли и смещались в исторических сдвигах, которые ты все перечисляешь. От классицизма можно, по-моему, античность тоже была упомянута и до сегодня, включая ситуационистов, и русскую революцию и так далее. И вот, и это большая генеалогия этих понятий, которыми ты пишешь. Второй совет — это, ну, он тоже связан с текстовым производством и прагматикой, которая была тоже упомянута. Потому что, так как я знаю, откуда ты исходишь и из какой среды, и это намного было более ясно, когда я слышал доклад в устном представлении, и ты представил типологии различных способов представления политики, политического искусства и сообщества. Я сразу представил себе вот эти кружки, активистскую среду и интерес к акционизму. И поэтому было бы действительно здорово, если бы таких примеров, или даже не то что примеров, а и не только объектов анализа, а исходных, мотивирующих твое рассуждение озабоченностей было в тексте.
Если бы они были показаны, то есть...
Примеры? Нет?
Ну, это можно назвать примерами? Ну, допустим, вот это сообщество, о котором говорит Павел, оно не субстанциализировано.
И... Но у него нет сущности.
Это, конечно.
И да, я понимаю, это такое философское рассуждение. Но в то же время он говорит и о кружках у Шиллера, и о бандеграундных, неофициальных диссидентских кругах.
Кружки есть, а сущности у них нет.
Да, но в то же время и вот об акционистках в 90-е годы. И всех них были и специфика, и такие, как сказать, и у Павла действительно есть, мне кажется, они как бы исходят из генеалогии, во-первых, акционизма, во-вторых, активистской среды в Москве. Ну, я не имею в виду, что надо описывать историографию этих сообществ, и, но в то же время было бы действительно неплохо, если бы...
Ну, был материал этот, конечно, это да. С этим стоит согласиться.
Ну, примеры я называю, но вы можете по-другому как-то это...
Ну, какие вот работы радикального акционизма, потому что очень много акционизма, про который мы с вами знаем, поскольку мы поняли друг друга, что он акционизмом не является, что это просто форма представления еще одна выбранная. Хотя это может быть действительно так действующее и так выглядеть. замечательно, как эти перформансы Павленского. Но это скорее перформансы Павленского, чем акция.
Да. И мы перебили.
Я к тому, что у Павла, если вот эту теоретизацию развить, она могла стать такой, действительно, как и было заявлено в его намерении, новой теоретической или концептуальной основе для понимания акционизма и вообще вот такого...
Ну, тогда ему надо в секторе эстетики защищаться.
Вот. И третий совет.
Извините, третий совет. Я уже сейчас выяснил все практические вопросы.
Это о... мне кажется, если понимать... Ну, то есть, как сказать, ты употребляешь немало... понятий, которые, возможно, мотивировали тех художников и их намерения, вроде горизонт близости или непосредственность, которые противопоставлены дистанции, сцене, опосредованию и отчуждению, и автономии. И есть такие противопоставленности между сообществом и обществом, между живой политической формой жизни и репрезентативной политикой, между... близостью, трансгрессией и преодолением какого-то чужденца, и, с другой стороны, полицейским режимом, который оперирует в такой государственной логике. И повсюду существует как бы этическая валоризация первой относительно второй. И это как раз то, о чем я говорил, это метафизика присутствия. Это и у романтиков это тоже было, которые описывали близость и непосредственность соседства, которые собираются на площади и таким образом актуализируют тело политического. И вообще, в целом, эта вещь действительно воспроизводится бесконечно, и от нее нельзя избавиться. Но в то же время, мне кажется, после определенного периода невозможно стало нерефлексивно говорить о том, что можно добиться непосредственности какого-либо опыта. Как, допустим, ты сам говорил, люди заходят за забор, и там у них настоящая жизнь. А то, что за забором, это нечто не, ну как сказать, не настоящее, то, что требует осуждения. Вот.
Ну, не знаю, насколько здесь метафизик. Наверное, я воспроизвожу какие-то схемы. Ну, романтизации, но на самом деле здесь главное не это, а главное то, как это делать. И мой как бы мой новый заход к этому, подход к этому заключается в том, что все-таки мое исследование предполагает эмпирическую тоже часть.
То есть, Паша, извините, пожалуйста, а как у вас структура уже есть работа или нет?
Структура диссертации?
Да.
Ну, как сказать, я думаю, что как раз в рамках диссертации эмпирическую часть делать невозможно, потому что эмпирическую часть.
Нет, вот как раз я почему вас спросила, потому что у меня тут такая мысль появилась, может быть, у вас будет отдельный кейс-стадис, и это можно было бы тогда интегрировать в работу. Как самостоятельный раздел. Ну, извините, пожалуйста, может быть, вы закончите, тогда мы действительно завершим нашу формальную часть и перейдем уже к более неформальной.
Да, спасибо.
Нет, я имею в виду, может быть, вы хотите ответить, еще что-то добавить к вашему ответу.
По поводу чего?
Вообще? Последнее слово.
А, последнее слово?
Да. Что-то вы хотите нам сказать? Ив, если вы хотите.
Да. Я не знаю, что сказать так сразу.
Хорошо. Тогда, Паша, спасибо вам большое, что вы дали нам эту возможность. Нам было очень интересно вас читать и приятно вас слушать. Вы навели нас на многие размышления. Надеюсь, что для вас это обсуждение окажется не бесполезным,
да,
в какой-то продленной перспективе. И надеемся вас видеть здесь еще. Спасибо вам большое. Теперь переходим к неформальной части.